Пермский разворот.
Доброе утро, город Пермь. Доброе утро, наши дорогие радиослушатели.
И у нас, конечно же, начинается новый час. 10 часов 6 минут драгоценного пермского времени. И, как водится в этом замечательном часе, мы с Анной в этой замечательной студии не одни. К нам пришла гостья. Мы очень рады ее приветствовать. У нас в гостях
Анна Суворова, искусствовед и заместитель руководителя отдела по научным исследованиям Пермского музея современного искусства Пермэм. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы встретились поговорить о новой выставке «Пермь-3», которая открылась 11 апреля. Мы уже с утра как-то успели пошутить насчет названия «Пермь-3». Но, наверное, редкий пермяк его не ассоциирует с нашими железнодорожным вокзалом, с речным вокзалом. А правильно ли он сделает?
Да, конечно, вот само название «Пермь-3» сконструировано таким образом, чтобы вызывать вот эти смысловые ассоциации, конечно, с двумя такими транзитными узлами, и это сконструировано, придумано для того, чтобы подчеркнуть вот такую транзитность актуального искусства Перми, множество привнесенных влияний и множество тех персоналей, которые приезжали, уезжали.
Подождите, то есть вы открыли станцию?
Ну, можно сказать, что
перевалочный пункт.
Она, наверное, и существовала ранее, только мы в названии как бы акцентировали вот эту идею транзитности.
Можно как дизайнер дизайнеру сразу же, да, предложение? А давайте 3 писать все-таки римскими цифрами, тогда будет красивее. Мне так кажется, во всяком случае.
Как-то простовато.
Наоборот. Ба-бам.
Ну, здесь, конечно, не хотелось бы полностью связь с вокзалами проговаривать.
Почему? Это удивительно прекрасное же место с точки зрения ассоциаций.
Но с точки зрения эстетики подхрамывает.
Я вам скажу, это вы про пермские вокзалы или про запад, про непермские вокзалы?
Про пермские, мы же про Пермь.
У нас новый аэропорт, молчите. Анна, слушаем вас дальше.
Здесь еще интересный нюанс, да, в названии, потому что вот именно таким образом Пермь-3, третья прописанным буквами, называется одно из стихотворений Вячеслава Михайловича Ракова. И вот это был такой скрытый, латентный смысл, который, наверное, некоторые разгадали.
Ну, те, которые знают это стихотворение, как минимум. А всем остальным вы это стихотворение просто рассказываете, цитируете. Я правильно понимаю?
Ну, на страничках-то было где-то.
Да. Я тоже видел.
В соцсетях.
Да, это очень важно. Это очень здорово. А почему именно сейчас? Почему и как? Вот, просто многие наши радиослушатели, ну, скажем так, нечастые гости в ваших пенатах. Давайте им расскажем, что они потеряли. Или еще могут найти.
Конечно, история с современным искусством, она не самая простая для понимания, для разгадывания. Но вот как раз те произведения, которые собраны в музее современного искусства, это такой очень большой, относительно, насколько это возможно, подробный рассказ о том, как развивалось пермское искусство за последние примерно 20 лет. Может быть, даже чуть больше.
И вот здесь все так немножечко, какие 20 лет, простите, у нас было искусство современное эти 20 лет, потому что музей современного искусства существует всего ого-го. С чего это тут 20 лет? Откуда эти даты?
Да, конечно же, когда в 2008 году только открылся музей современного искусства, только была выставка «Русская бедная», и тогда казалось, тогда сама культурная политика была сконструирована таким образом, да, чтобы создать ощущение, что никакого современного искусства, никакой современной культуры вот до этой даты 2008-2009 год в Перми не было. И это такая, конечно, неоколониальная политика, но любой исследователь или любой человек, который был связан вообще с контекстом культуры, современный ему знал, что и в 90-е годы и в 2000-е
годы.
Так вот,
Ань, извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь, да, вот именно вот эта колониальная позиция, да, захватническая и полное отрицание вообще наличия как-то культуры в Перми и Пермском крае как таковой, я просто помню, вызвало просто бурю возмущения у тех людей, которые были, что называется, несколько в каком-то культурном пространстве. И они были просто... Ведь, понимаете, культурные люди, ведь они не хамят, не хулиганят вообще, да, но они так полушепотом пересматривают друг друга, глаз говорят, подождите, ну как же так? Ну как же так? Так ведь не может быть, это неправда. Ведь у нас были и начинали загибать пальцы, называть фамилии. Так ведь это же было все. И, может быть, это послужило той неким негативным фоном к именно Музею современного искусства. Потому что, ну, нельзя было так с плеча. Я приехал сюда, мы говорим про одиозную фигуру одного человека, да, а до меня здесь не было ничего и не стояло, да.
Да, конечно, вот эта негативная реакция со стороны пермского сообщества и художников, и просто вот просвещенных зрителей, она была связана с таким, ну, некоторой позицией...
Узурпатора.
Да, как раз первого руководителя музея. И сегодня одной из задач музея является вот это восстановление
исторической справедливости. Да. Это историческая справедливость.
Истории актуального искусства. И оказывается, например, что актуальные практики были и в период 80-х годов, и в 90-е годы. И у нас в Перми были перформансы, художественные акции. В Перми работал один из пионеров российского видеоарта Сергей Тетерин. И это та история, о которой вот мы сейчас рассказываем на выставке «Пермь-3» в Музее современного искусства.
Так ведь это же очень здорово. И я думаю, что огромное количество людей, услышав сейчас ваши слова, страшно заинтересуется, потому что это ведь наше прошлое, это наша молодость. И увидев то, что вы сейчас демонстрируете, да, все же начнут хлопать себя по лбу и говорить, так точно же, я же помню, это же было. Вот это видел там, это видел здесь. А с этим человеком я вообще разговаривал. А с этим я учился или училась. Это же прекрасное начинание, это здорово, мне очень нравится. А вам, Анна?
Так мне-то, конечно. Мне-то, конечно. Анна, расскажите, пожалуйста, вот на открытии выставки вы мне рассказывали, сколько же материала и сколько лет было собрано сотрудниками музея, вот эта научно-исследовательская работа, сколько она уже длится по собиранию вот этой информации о том, о пермском актуальном искусстве, которое здесь у нас уже лет 30 живет.
Я сама, будучи искусствоведом, на протяжении последних примерно 10 лет занимаюсь изучением процессов современного искусства региона, и в 2016 году Музей современного искусства начал исследовательскую программу, и она была построена и очень странным образом. Обычно, когда говорят об исследованиях, то представляют, что нужно пойти в архив, нужно поднять прессу, но конкретно с процессами неофициального искусства это очень плохо работает. И мы начали разговаривать с людьми, которые были связаны с искусством, которые сами были художниками, и собрали более 1000 страниц интервью с художниками, такими тусовщиками, культуртрегерами 80-х, 90-х, 2000-х годов. И вот уже опираясь на эти интервью, мы выбрали полтора десятка художников, которые, на наш взгляд, ну, как бы воплощают вот эти главные тенденции актуального искусства за последние 30 лет.
Ой, это удивительный подход вообще, да. У милиционеров это называется «раскрыть глухарь». То есть это преступление, которое было совершено много-много-много лет назад, и все про него забыли, и никто даже и не помнил. И тут мы начинаем искать очевидцев, которые нам показывают других очевидцев, потом третьих очевидцев, да, и на основании этого. Так вы, оказывается, еще и археологи?
В каком смысле?
Как ни странно, получается, что процессы именно актуальной культуры, современного искусства, нужно также раскапывать, отыскивать какие-то утраченные следы, как если бы это все происходило сотни или тысячи лет назад. И действительно, многие из участников этого художественного процесса сейчас не живут в Перми, например, не живут в России, и часть интервью бралась по скайпу, например. Мы говорили с теми, кто сегодня живет в Америке, в Испании, в Литве и так далее. И вот это, конечно, ценнейший материал, потому что люди рассказывают о том, где они собирались, что они делали. Вот если речь идет о художественных акциях или выставках, это то, что почти не имеет никакого материального следа. И они рассказывают, зачем они это делали. Это, конечно, фантастическая совершенно история, которая, я надеюсь, еще будет обнародована не только на выставке, но и, может быть, в каком-то издании или электронном архиве.
И у нас мода с Анной здесь, в этой студии, нашим умным, красивым гостям предлагать писать сценарии новых художественных фильмов. Вы по этому поводу можете тоже написать сценарий и снять сериал вообще, да? Я не знаю, назвать его, опять же, «Пермь третья» вообще, да? И некий такой исторический экскурс совершить вообще, как это все начиналось, как люди жили, как они творили, я не знаю, там, на кухнях, в коммунал, я не знаю, в скверах, бешеные комсомольскими значками, которые так любит один наш радиослушатель. Но это же наша история.
История действительно фантастическая, потому что когда мы пытаемся раскопать, как художники конца 70-х, начала 80-х годов занимались вот этим отличным от официального искусством, то мы, например, узнаем, что Виктор Хан, который впоследствии взял себе такой псевдоним Мацумары, и Слава Смирнов, в Кунгуре рассказывали студентам художественного училища о том, что есть вот такое искусство Сальвадора Дали или Пабло Пикассо, из-за этого были высланы из Кунгура в 24 часа.
Эта история, кстати, открывает экспозицию, правильно?
Да, конечно, вот эта история, она является такой фантомной, очень знаковой, очень симптоматичной для времени. И, наверное, вот она проясняет ситуацию, что не было никогда в Перми такой кандовой, традиционалистской ситуации в искусстве, как это хотелось бы себе представлять, наверное.
Ну, то есть были люди, которые пытались идти против, поперек течения, я так правильно понимаю?
Да, конечно, вот эта ситуация с Славой Смирновым и Виктором Ханом, она достаточно, ну, на тот момент грустно развивалась в 82-м году, потому что этих художников исключили из молодежной секции Союза художников, их разбирали, их случай разбирали направление и обвиняли их едва ли там не в следовании западной философии и фашизму. И вот это показывает, что ситуация была такой, по крайней мере, разнонаправленной, многополярной. А дальше уже период 80-х годов, и особенно рубежа 80-х и 90-х годов, демонстрирует, что художники старались использовать практики актуального искусства, хотя, может быть, до конца не понимали, что это такое.
Да, 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 как обычно в нашей стране. Да.
Как еще учиться? Ну а как?
Нет, мы просто занимаемся тем, не зная, как это называется, а потом вдруг неожиданно выясняется, что это уже и придумано, и сделано до нас, и уже научные статьи по этому поводу написаны, диссертации защищены. Но то, что мы идем вот этим, знаете, там, своим собственным путем, это очень интересно и важно. Это здорово, конечно. Время только теряется, увы. Если бы вы, например, у нас учили бы этому хотя бы чуть-чуть или рассказывали об этом хотя бы чуть-чуть, мы бы преодолели это пространственное континуум быстрее, гораздо быстрее.
Да, и вот в этом отношении процессы культурной революции при всей их как бы такой неоднозначности и противоречивости, они создали институциональную поддержку для художников. Потому что период 90-х годов, он характерен тем, что художники, не получая вот этой поддержки со стороны там, Центра современного искусства, Музея современного искусства, чего бы то ни было еще, они просто перестают заниматься творчеством, они уезжают из Перми и так далее.
Мы сейчас прерываемся на эхе реклама. Вернемся в прямой эфир через несколько минут. Напомню, у нас в гостях Анна Суворова, искусствовед, рассказывает о новой выставке в Пермем.
Пермский разворот.
Возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Перми». Утренний разворот в эфире. Константин Ля.
Анна Букатова. У нас идет драка.
Драка про современное искусство.
Конечно.
Потому что
у нас в гостях.
Анна Суворова, искусствовед, заместитель руководителя отдела по научным исследованиям Пермского музея современного искусства «Перм-М», ну и, кроме того, куратор новой выставки, правильно ведь, куратор, «Перм-3», которая совсем недавно открылась в музее, вот об этом и рассказываем.
И о многом другом. Мы остановились на том, что прошагали комсомольские 70-е, потом переменчивые 80-е, и вдруг неожиданно нас свалилась перестройка, гласность, демократия, и вроде как будто бы современное пермское искусство задышало как-то уже иначе. Я правильно понимаю, что что-то произошло, какой-то сдвиг, перелом? Или все было вот как болотце такое, тун-тун-тун-тун-тун?
Да, конечно, период второй половины 80-х годов открывает для пермского культурного сообщества и для круга вот этих тусовщиков новую волну, и в Пермь, например, доносятся отголоски вот этих авангардных акций и выставок Москвы и Ленинграда. Например, в Пермь приезжает такая акция «Next Stop is Soviet», когда художники и музыканты западные проехали через весь Советский Союз, это 87-й год, и устраивали выставки вот в городах, которые были по ходу следования маршрута. И пермские художники, и фотографы также начинают делать какие-то свои такие актуальные художественные выставки и акции. Правда, это выглядело очень, конечно, наивно на взгляд нас сегодняшних. Связано это было с тем, что все же информационная ситуация была очень непростой. Представления о современном искусстве доходили очень часто через книжки, буржуазная эстетика, западная массовая культура, которая рассказывали вот об этом ужасном кризисе Запада.
Да, то есть Запада. У меня очень много знакомых, я в это время учился в Москве, они читали эти книжки, меняя, собственно говоря, да на нет и наоборот вообще, да. То есть, например, ужасно творчество там художника такого-то, читаем, прекрасно творчество такого-то художника, да.
Ну, а там подбирались достойные образцы работы,
да,
этого
вы что,
художника
у нас на самом деле наоборот? Не, Аня, у нас в данном случае, я вот кланяюсь вообще людям, которые занимались советской пропагандой, которые занимались пропагандой советского искусства, они были фантастически глубоки, фантастически. То есть они фильмы там Дзефирелли разбирали по косточкам, но все это было ужасно. Читаем, это было прекрасно. Угу. Вот, там было все вообще. Да,
это удивительная ситуация, потому что действительно, когда читаешь вот эту критику западной эстетики 70-х, 80-х годов, то понимаешь, что люди действительно понимали, что такое западная философия,
да,
искусства,
да, да.
Знали художников, действительно воспроизводят канонические произведения, разбирают их, ну вот, как,
да, да. То есть школа была фантастическая.
Да,
да.
Плюс, минус на плюс, и можно будет это использовать как источник, действительно.
Анна, скажи, пожалуйста, а вот в выставке, которую вот сейчас вы курируете в Перми, вот прямо сейчас, то есть можно пойти увидеть этих людей, которые творили в 70-е, 80-е, 90-е годы?
Да, можно, придя на выставку, увидеть не только произведения искусства, но и, например, фотографии, увидеть то самое художественное сообщество 80-х годов, начало 90-х годов, выставки, которые устраивались буквально на коленке, которые состояли из объектов Славы Смирнова, например, и где возникали спонтанные перформансы, которые часто устраивали и художники, и зрители.
Может быть, расскажем, мы, по-моему, имен мало сегодня звучало.
Абсолютно,
кто,
да.
Чьи работы составили эту выставку?
Мы показываем художников, которые начали работать еще в 70-е, 80-е годы. Это Вячеслав Смирнов, это Виктор Хан Мацумара, Юрий Чернышов, художник, которого редко сейчас увидишь на выставках, но очень важный персонаж для контекста 90-х, 2000-х годов. Можно увидеть произведения Сергея Тетерина, его самые знаковые произведения видеоарта, медиаарта. Ну и также мы показываем произведения художников, которые формировались в 2000-е годы и на рубеже 90-х, 2000-х. Это Сергей Стаканов, это Елена Слобцева, Алекс Этевуд, кто-то из художников совсем новой волны, Вадим Михайлов, Иван Лукиных и Ольга Субботина, Михаил Павлюкевич, художники, которые начинали как такие хорошие модернисты и примерно в период конца 2000-х годов начинают заниматься актуальными практиками, инсталляциями и так далее. И мы показываем две неожиданные... А, группа «Адикал», тоже очень важная самоорганизация, которая, начав работать в 90-е годы, продолжает свою деятельность и сейчас. И мы показываем две неожиданные персоны. Это Александра Жунёва и Сет Фейса. То есть мы делаем такой экскурс в сторону уличного искусства.
Константин Александрович, слышали вы об этих... О Саше Жунёве, о Сет Фейсе.
Она, объясняю наши гости. Дело в том, что не на вашем, а рядом на стуле, на этом месте сидел как раз господин Жунёв вообще в эфире, да? Анна его приглашала, и спасибо ей за это большое.
Сет Фейс.
Сет Фейс, насколько я понимаю, это грустное лицо?
Да.
Нет.
А вот эти грустные рожицы по всему городу, которые расписаны черно-белой,
вы
видели?
Про милиционеров?
Нет.
Это вот которые вот смотрят и внимательно грустными лицами?
Да, и была еще такая акция, которая на всю страну у нас была известна, когда этот художник эту свою грустную рожицу нарисовал на камень, на льду.
С целью привлечения рыбы. Или рыбаков.
То есть как можно разговаривать с человеком, который не любит современное искусство?
Да,
нет, слушайте, ну...
Нет, я как раз о другом. Прозвучало огромное количество имен и фамилий. Огромное спасибо вам за это. Уважаемые радиослушатели, если вы услышали знакомое имя, фамилию, если вы имели отношение к этому человеку в школе, в вузе, соседи по квартире, идите на выставку и посмотрите, как этот человек творит. Я правильно говорю? Вот так вот.
Если незнакомых имен больше, надо еще 100% заглянуть в Музей современного искусства.
Ну, да.
Да?
Ну, да.
Слушайте, Анна, мне вот хочется спросить, кто придумал вот из этого видео художника Сет Фейса сделать прям такой кинозал? Потому что вот эта идея, как подать эту работу, она как будто бы подчеркивает этот масштаб и вообще превращает эту акцию во что-то такое значимое.
Раскрою секрет. Обычно экспозиционные решения придумывает, генерирует куратор, потому что куратор именно расставляет вот эти самые смысловые акценты. И, на мой взгляд, эпоха 2010-х годов сейчас очень сложно поддается анализу, и нам хочется рассказывать и о культурной революции, нам хочется рассказывать о тех социальных каких-то политических трансформациях. Но вот все же этот Сет Фейс, который возник в пространстве нашего города в 2011 году, стал таким воплощением новой идентичности поколения и пермяков. И не напрасно он так популярен, потому что этот мем визуальный Сет Фейс создавал не только сам художник, но он появлялся и независимо от художника, то есть неизвестные графитчики, они выходили по собственной инициативе бесплатно и рисовали эти лица до бесконечности.
Мы продолжим говорить об этом после рекламы на Эхе. Оставайтесь на 91.2 FM. У нас в гостях Анна Суворова.
Пермский разворот.
Возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Перми». Утренний разворот в эфире. Константин Ля.
Анна Букатова.
Доброе утро всем, особенно кто присоединился к нам только что. Напомню, что у нас в гостях искусствовед Анна Суворова. Рассказывает о новой выставке «Пермь-3», которая открылась в Музее современного искусства «Перм-М». До перерыва на рекламу мы рассказали, чьи работы составили выставку, о каких художников, о смысле этого проекта. А теперь хочется как-то поподробнее остановиться на конкретных объектах. Вот Анна рассказывала о том, что акции художников, современных художников, которые творили лет 20 у нас в регионе, они как-то остались незамеченными. Но одна акция очень поразила меня. На видео снято, как художники в лесу жгли свои работы.
Да, действительно, пермские художники в период конца 80-х, начала 90-х годов устраивают несколько акций, которые были неожиданно для нас, наверное, покажутся, посвящены, к примеру, Казимиру Малевичу или художественным воином, как себе это наши пермские художники представляли. А в период середины 90-х годов, когда становится понятным и появляется ощущение, что именно актуальное современное искусство не очень-то интересно со стороны художественных институций, оно не получает такого внимания, да, не возникают институции, которые работали бы именно с современными актуальными художниками, то пара художников Сергей Стаканов и Валерий Подкуйко, собрав свои работы, свернув их в большой рулон, садятся на обычный городской автобус и едут в Закамский лес, чтобы там сжечь свои произведения. И это получает название такой акции «Факел» и становится очень интересной, такой симптоматичной точкой, наверное, в десятилетней предшествующей истории актуального искусства.
Ну, кто-то же это заснял.
Да, конечно, это очень...
Милиционеры?
Любопытно, что вот эта вот акция при всей, казалось бы, маргинальности, она была замечена, например, пермскими телевизионщиками, и также помимо официальной телекомпании акцию снял Дмитрий Дубровских, который смонтировал из этого потом фильм, и вот, собственно, этот фильм, документирующий акцию, мы показываем в музее сегодня.
Как-то вот современное искусство любит какие-то вот...
Сейчас скажут жертвоприношения.
Да, потому что мы вспоминаем сразу же выставку, которую давили экскаваторами в Москве, да. Мы помним, как разогнали Измайловский арт-салон с помощью, опять же, водометов и товарищей с дубинками. Ну, тут как-то по-доброму, тут как-то факел, правда, в лесу. Ну...
Свои работы пожгли,
а там тоже, да, тоже свои работы, да. И?
Ну, вот эта ситуация, как бы, поле современного искусства как некоторого конфликта, внешнего или внутреннего, мне кажется, это демонстрирует, ну, такой живой характер художественного процесса, да, и то, что это вызывает, ну, как бы такое напряжение, да, и это как бы это привлекает внимание. И
ну, ведь современное искусство том... все привлекает внимание. Это же смысл современного искусства — привлекать внимание.
Есть какие-то, ну, сложно сказать, привлекать внимание, насколько это вообще...
Ну, и слово равнодушие к современному искусству вообще непримиримо. Нельзя же увидеть произведение современного искусства и остаться равнодушным, если мы говорим о современном искусстве.
Многие ходят по музею и говорят, что за ерунда, я так же могу, господи.
Это эмоция, это уже внимание, То есть это же самое главное.
Конечно, это очень, наверное, важно и для самого творца, увидеть, какое воздействие на человека или на сообщество вызывает вот именно его жест, его произведение.
Анна, ну тогда получается по логике вещей, что вот что меня-то как раз и смущает, лично меня, да, что мы и делаем, что только и делаем, что привлекаем внимание. К сожалению, зачастую к творчеству и к искусству это не имеет никакого отношения. Знаете, у нас ведь есть великий, скажем так, товарищ, который сейчас томится во французской тюрьме, который причинные места своего тела прибивал к мостовой на Красной площади. Наверное, это ведь больно, да? Но он тоже же привлекал внимание. Это тоже искусство современное?
Ну вот, конечно, те процессы таких радикальных, актуальных...
Да, я специально крайность
привел. Практик, да. Они вызывают у нас непонимание, недоумение. Но точно так же, например, 100 лет назад, когда футуристы Маяковский, Бурлюк нарисовали на своих лицах там знаки всемирной динамики, пошли гулять по Кузнецкому мосту, это тоже вызывало как бы необычайный ажиотаж, непонимание, удивление.
Но, наверное, это же был протест.
Протест, ну, возможно, и в акциях современных перформансистов тот самый протест и заложен.
Я понимаю, да, но дело в том, что мы же говорим о все-таки искусстве, то есть это протест обоснованный, потому что я вон даже своим студентам рассказываю про великого молодого Жана Поля Сартра, который брали французскую газету, разрезали ее по строчкам, потом по слогам, и подбрасывали это конфетти, ловили его руками, лепили это на бумажку и читали это нараспев как стихи, тем самым показывая, что стихами может быть все, что он окружает нас с вами. Но это был умный протест, правильный протест. из которого выросло то самое искусство, о котором мы говорим.
А я не совсем понимаю, почему вы вот эту акцию назвали бы умным протестом, а тоже...
А прибивание мошонки к Красной площади не умным,
я не,
да?
Павленском, нет. Я про объекты вот этой выставки, Пермь-3.
Я не говорил об этом, я как раз задаю об этом вопрос.
А давайте расскажем.
Там... Где эта самая грань? Та-там!
Они не знают, кому отвечать из нас.
По поводу грани, конечно, это такой... Вопрос, наверное, человека с таким системным очень мышлением, но эпоха постмодерна нас учит тому, что нет граней, нет четкого плюса и четкого минуса,
вот
есть
это,
некоторые вариации.
Меня, да, да, меня как человека системного, это он сильно пугает. Знаете почему? Я приведу очень простой пример. Да? Когда я был юн, я старательно, тщательно, прочитав 3 учебника, занимался фотографией. Я не говорю, что я был фотохудожник. Это было такое высоченко для меня. Да? Я не говорю, что я занимался фотоискусством. Я был фотограф. Простой, банальный фотограф, мальчик-фотограф. Сейчас, куда ни плюнь, у нас фотохудожники, у нас фотоискусство. Потому что каждый сейчас обладает гаджетом. Это даже не фотоаппарат, это просто гаджет. Может быть, мобильный телефон, может быть, еще что-то, да? И каждый мнит себя фотохудожником. Современным причем.
Слушай, а мне тут есть что ответить.
Давайте.
Я вспоминаю, как я брала интервью Сергея Шнурова. Его многим называют. Он у нас сейчас и современный художник, помимо того, что он музыкант.
Кто сказал, что он музыкант?
Ну вот видите, здесь
Сергей
тоже
Шнуров
можно
сказал,
поспорить.
Что он музыкант,
но,
да.
По крайней мере, он собирает полные стадионы по всему миру.
Да, 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 да.
А тот факт, что он собирает полные стадионы, один из немногих сегодня артистов.
Говорит об отсутствии культуры в нашем милом обществе.
Вот так.
Да. У нас и Егор Крид собирает полные стадионы. Да. И что?
Больше.
Филипп Киркоров приезжает в Пермь. И что?
Вот как вот с ним разговаривать? Посмотрите. Я предлагаю, у нас 4 минуты, чтобы не спорить о тех людях, которые не имеют отношения к новой выставке. Когда Анна водила журналистов на открытие выставки и была вот такая кураторская экскурсия, мы задержались у видео первого флешмоба. И я помню, когда я сделала эту фотографию, сфотографировала нас, выложила в соцсеть, очень многие люди откликнулись и говорили: «Я там была, да, это был не один из самых первых, это вообще был самый первый флешмоб Перми». Расскажите, пожалуйста, о нем, Анна.
Конечно, по прошествии уже 15 лет после этого события как-то даже в голове не укладывается, что в 2003 году на перформанс, на флешмоб, организованный Сергеем Тетериным, откликнулось, наверное, около 100 людей, которые средь бела дня пришли на 15 минут к ЦУМу в центр города для того, чтобы, согласно прописанному протоколу, порядку вещей, встречать приезжающие троллейбусы и аплодировать выходящим из дверей этого троллейбуса. И это, конечно, очень такая забавная история, потому что она одновременно напоминает нам и о художественных акциях 70-х, 80-х годов, отсылает к группе «Коллективные действия». Но также это показывает и то, что пермское сообщество, пермские жители, они настолько были любопытны и настолько были включены и открыты вот этому процессу как бы познания современных арт-практик, что вот так вот собрались и действительно... приняли участие вот во всей этой истории.
А вы знаете, что была похожая акция, связанная с пересечением улицы Ленина и Попова, там, где стояло огромное табло, видимо, те же самые люди пришли, расставили там стулья, и как в кинозале просто аплодисментами приветствовали все, что там показано вообще, да, чем самым вызывая полное недоумение прохожих, которые ходили и не могли понять вообще, что за кинозал тут у нас новый открылся.
Да, может быть, и прекрасно, что
конечно,
не все ты можешь
конечно,
понять.
Конечно, конечно, так это мы обернулись к эмоции. К той самой эмоции. И знаете, вот в этих флешмогах, в этих выставках, да, меня очень радует то, что они все добрые. Вот у нас вот как-то very kind, просто вот просто хлещет через край. У нас вот нет чернухи. Это просто фантастика какая-то.
Вот такая пермская аномалия.
Да, да.
Актуального искусства.
Да, да, да. То есть у нас нет зла, понимаете? У нас нет ни гимна зла, у нас ни проповедник. Вот это просто. И, уважаемые радиослушатели, если вы еще не увидели это фантастического зрелища, и ни в машине времени не съездили в свое недавнее прошлое, Музей современного искусства ждет вас. А когда можно приходить?
Музей современного искусства работает с 12 до 9 часов вечера каждый день, кроме понедельника. Сегодня, то есть,
да, вот поэтому
не удастся
вы у нас,
попасть.
Да?
Можно
да.
морально настроиться и прийти завтра, послезавтра и во все остальные дни.
Скажите, Анна, а будут ли какие-то лекции, которые помогут людям разобраться в этой выставке, в современном искусстве? Какая-то вот такая...
И можно за кому-то обратиться за помощью?
Работа. Кураторские экскурсии.
Важно, наверное, сказать, что к выставке мы издали два небольших буклета. Это карта выставки с биографиями и творческими справками о всех представленных художниках и небольшой иллюстрированный буклет. И также в мае мы планируем организовать несколько лекций и семинаров, посвященных, собственно, истории актуального искусства. Мы будем рассказывать о том, как это происходило, почему художники начали этим заниматься, какая была культурная ситуация 90-х годов, например.
Uh-huh. А будут участвовать сами авторы?
Будут участвовать исследователи, и мы планируем провести такую арт-вечеринку, которая будет вот уже в мае месяце.
А прямые включения из Америки? Вот по скайпу вообще теперь это модно, да? Нет?
Надо об этом подумать, это хорошая идея.
Ну, на самом деле, было бы интересно вообще увидеть того человека, которого работу вы видите прямо, да?
Остается время эфира, конечно. Нам остается только напомнить, что в гостях у нас была искусствовед Анна Суворова,
приходите
куратор
еще
новой выставки «Пермь-3» в Музее современного искусства «Пермэм». А утренний разворот провели для вас Константин Лях.
Анна Букатова.